Да, я бы, наверное, бы даже уже бы, ну, такое, какую-то предварительную часть начал бы уже говорить. Вот, а предварительная часть, она вот в чем заключается. А получается, что как-то с грустью или, не знаю, с каким-то странным удовольствием я признал то, что тема, которая заявлена, она, конечно, какая-то очень-очень сложная. Вот. И я думаю, что я даже не знаю, получится ли в моем докладе внести какую-то ясность в эту тему, либо наоборот мы еще больше запутаемся. Но, в общем-то, это, наверное, и неплохо, да, потому что, как говорится, задача философии и психотерапии, да, задавать вопросы, а не давать ответы. Поэтому, ну, в общем, попробуем какие-то, про какие-то штуки поговорить, какие-то ориентиры сформировать. Вот, значит, смотрите, получается, что доклад, он, если я не ошибаюсь, называется так: «Желание и удовольствие по ту и иную или по ту и другую сторону принципа удовольствия». Даже нет, «Желание и наслаждение», кажется, вот так называется доклад. Вот, я тогда попробую уже начать говорить. И для того, чтобы нам, соответственно, к этой теме как-то приблизиться, нам, конечно, очень со многими вещами придется познакомиться. Ну, я имею в виду с этими терминами, да, потому что доклад мой пройдет в ключе такого больше лакановского направления, но мы попробуем посмотреть, как лакановские идеи связаны тоже с гештальт-подходом. И, в общем-то, нам придется дать несколько определений, да, потому что вот эти вот понятия удовольствие, наслаждение, желание, еще будет еще одна концепция, которая не звучит в докладе, но которую я пока оставлю как такую темную лошадку, она тоже появится. Очень важная концепция, вот мы попробуем, давайте с этими штуковинами разобраться. Вот, и будем тогда начинать. И, конечно, да, нам нужно будет понять, что вообще такое принцип удовольствия, и куда он идет, и какие у него есть стороны. И, в общем, давайте будем начинать. А перед тем, как начать, соответственно, мне несколько бы тезисов, да, хотелось бы выразить, то есть, которые зададут нам такие вот рельсы, по которым наш доклад пойдет. Первый тезис – это тезис о том, что когда мы в психотерапии имеем дело с клиентом, с человеком, да, с субъектом, мы имеем в виду, конечно, субъекта расщепленного. А расщепленный субъект – это субъект, расщепленный между сознательным и бессознательным. Или другими словами, расщепление как раз предполагает, да, что у нас есть бессознательный регистр, регистр сознательного. Вот, и то, что происходит в сознательном, конечно, совершенно не имеет прямого доступа к бессознательному, а скорее о том, что у нас происходит в бессознательном, мы понимаем на основании каких-то артефактов, которые у нас в сознании появляются. Да? Но эти артефакты всем известны, это могут быть сновидения, симптомы, какое-то повторяющееся поведение, которое причиняет нам страдания. Симптом, опять же. Ну и вот. И мы понимаем, что к этому бессознательному доступ потом такой вот окольным путем происходит. Следующая какая-то идея, да, о том, что вот эти вот феномены, про которые речь идет в лекции, вот это вот желание, наслаждение, удовольствие, это феномены, которые действуют на разных этажах психического, то есть они действуют какой-то феномен на уровне сознательного, какой-то феномен на уровне бессознательного. И эти феномены, они, в общем-то, двойственны, да, то есть они направлены на то, чтобы с одной стороны у нас вот эта вот структура сознательного и бессознательного сохранялась, да, чтобы не перемешивались, как вот слои сумрака не перемешивались, как вот воды в Атлантическом океане, а с другой стороны, чтобы между этими слоями происходила некоторая циркуляция, потому что из-за того, что у нас происходит обмен между сознательным и бессознательным, да, у нас в психике формируется такой психический гольфстрим, который позволяет, собственно, нашей психике работать и ощущать нас живыми существами. Вот, это такие тезисы. И теперь давайте попробуем, собственно, поговорить, что же такое, давайте сначала определимся, да, что же такое принцип удовольствия и каким образом он действует и вообще каким образом он появляется. Потому что принцип удовольствия, он Будем, конечно, к наследию Фрейда, да, обращаться. Принцип удовольствия – это такая штуковина, которая появляется, осмысляется Фрейдом на разных этапах, своей концептуализации. Вот. И принцип удовольствия, он появляется уже, ну, можно сказать, да, появляется в такой, то есть, давайте так скажем. У Фрейда было несколько теорий влечения. И первая теория влечения как раз говорит о том, что у нас есть, по сути, два вида влечения. Это первое влечение, которое направлено на объекты окружающего мира. Да, это как раз либидинальное влечение, влечение, которое позволяет сохранять объем психического возбуждения для того, чтобы инвестировать все объекты, которые становятся объектами нашего желания, которые позволяют нам желать, влюбляться, участвовать, да, что-то в какой-то деятельности. И еще есть какая-то часть либидо, которая направлена на самого себя, которая поддерживает состояние вот нарциссизма, с которого у нас появляется переживание себя. Мы же тоже для себя инвестируем, как какой-то образ, да, или какое-то представление о себе. И вот это вот количество энергии, да, которое направлено на окружающий мир, оно, собственно, как раз и подчиняется принципу удовольствия. А принцип удовольствия, он в чем здесь заключается? Принцип удовольствия здесь заключается в том, что он работает по такому гомеостатическому принципу. Что это значит? Это значит, что как бы количество психической энергии, которая у нас есть, оно потихонечку, ну, как бы оно стремится к снижению, да, то есть это такой физический закон. Если у нас есть большое количество энергии, да, то так или иначе, эта энергия стремится к разрядке, эта энергия стремится к успокоению, и, в общем-то, вся наша такая психическая деятельность, да, стремится к такому, к нирваническому состоянию, когда я не возбужден, когда я спокоен, когда я не испытываю какого-то дискомфорта. И, по сути, принцип удовольствия, да, описывает вот это вот такое стремление к нирване. То есть, если у меня есть некоторая неудовлетворенность, да, какой-то дефицит, то я пытаюсь этот дефицит компенсировать и обратно вернуться в какое-то равновесное состояние. У нас в организме все время возникают дефициты. Эти дефициты отклоняют мое состояние, да, вот мой маятник психически от какого-то центрального положения. И я пытаюсь, в общем-то, что-то поделать для того, чтобы вернуть себя вот в это какое-то изначальное такое равновесное состояние. Вот. Так работает примерно принцип удовольствия. И в чем здесь есть такие вот интересные моменты, которые соответственно, побуждают нас подумать, а достаточно ли нам для психического функционирования принципа удовольствия, или нам нужно что-то еще. Потому что если, опять же, вернуться к теме доклада, да, то можно сделать вывод о том, что этого принципа удовольствия недостаточно, да, и Фрейд, в общем-то, в своей работе «По ту сторону принципа удовольствия» тоже говорит о том, что есть еще некоторая инстанция, которая необходима для того, чтобы наша психика функционировала. Вот. И тогда есть, значит, некоторые моменты, про которые хотелось бы сказать, которые как раз могут приводить нас к мысли о том, что этого принципа удовольствия недостаточно, и нам нужна еще некоторая инстанция, вот как раз вот эта темная лошадка, про которую я не говорил, про которую я скажу чуть позже. Вот, значит, смотрите, удовольствие, да, принцип удовольствия и те некоторые моменты, которые вот вытекают из этого понятия про удовольствие. Когда мы говорим про удовольствие, Фрейд говорил о двух типах удовольствия. Вот первое удовольствие – это удовольствие, которое как раз связано с тем, что какой-то дефицит свой я разряжаю и прихожу к равновесному состоянию, такому нирваническому. Да? Это удовольствие Фрейдом обозначалось словом «endlust». «Endlust» – да, конечное, конечное удовольствие. То есть это как раз то удовольствие, которое возникает тогда, когда я удовлетворяю какую-то неудовлетворенную потребность. Да, хочется кушать, я покушал, у меня возник «endlust», связанный с удовлетворением потребности в голоде. Хочется, не знаю, там еще чего-то, я это приобрел, у меня появилось удовольствие. А, и при этом Фрейд задавался вопросом, да, а какая вообще природа удовольствия? А всегда ли удовольствие возникает от того, что я компенсирую какой-то свой дефицит? Да? И он говорил, нет, потому что есть еще одно удовольствие, и это удовольствие связано скорее с тем, что я... что мне доставляет удовольствие переживание дефицита. Да, что сам дефицит, само вот это ожидание, да, само вот это переживание какого-то голода, неудовлетворенности, дискомфорта, оно также является для меня удовольствием. И это называется слово, которое он употреблял, это называется «ворлюст». Ну, так просто для... общего, да, интереса. То есть то удовольствие, которое конечное, которое возникает в результате удовлетворения потребности, и второе удовольствие, которое возникает из-за того, что моя потребность не удовлетворяется. Понимаете, да? Вот. Иногда на некоторых, ну, поскольку мысль, да, она вот развивалась, и скорее то дальше какая-то идея уже здесь лакановская. Лакан немножко так про это говорит. Лакан про это говорит... Про вот эти две штуки, про которые писал Фрейд, он говорит через призму наслаждения. И он говорит о том, что есть, ну, это не обязательно запоминать, просто вот логику, которую важно проследить. Он говорит, что вот есть наслаждение фаллическое. Фаллическое наслаждение – это как раз то наслаждение, которое, или фаллическое наслаждение – это удовольствие, которое возникает, когда моя потребность удовлетворяется. Да? И есть еще важный такой термин, который называется прибавочное наслаждение. Вот смотрите, прибавочное наслаждение – это наслаждение от того, что моя потребность не удовлетворяется до конца. И вот здесь вот Лакан очень важную такую вот историю, да, вводит. Вот он говорит о том, что у нас, конечно же, есть потребности. Вот. И потребности эти мы, в общем-то, вполне успешно можем удовлетворять. И мы как бы на протяжении жизни учимся эти потребности удовлетворять, да, и вполне можем как бы жить себе и довольствоваться тем, что мы можем вот этим фаллическим наслаждением пользоваться и делать себе хорошо, удовлетворяя наши потребности. Вот идея Лакана, которая мне очень симпатичная, которая кажется очень романтической, он говорит о том, что ценность удовлетворения потребностей, ценность того, что мы можем удовлетворять наши потребности, ставится под сомнение, если мы предположим, опять же, что субъект у нас расщеплен, да, что у нас есть как бы сознательная часть и есть бессознательная. Вот в сознательной части есть потребности, которые мы можем удовлетворять. А в бессознательном есть, да, у нас тогда поднимается вопрос, а откуда наши потребности берутся? Вот когда мы эти потребности свои удовлетворяем, нам достаточно просто удовлетворить эту потребность, либо нам важно понять, а как эта потребность появляется. Другими словами, почему я хочу то, что я хочу. И вот, вот это вот измерение расщепленного субъекта, да, говорит нам о том, что с точки зрения Лакана, и это та идея, которая тоже мне кажется очень симпатичной, что нам важно как бы не то, чтобы научиться эти потребности удовлетворять, а скорее относиться к тому, что эти потребности появляются как результат работы каких-то более глубоких бессознательных процессов, к которым хорошо бы тоже попробовать получить доступ. Да? Ну, другими словами, давайте вот эту метафору вспомним платоновской пещеры. Помните, да, там, значит, сидят эти прикованные люди, где-то у них за спиной там горит костер, и мы смотрим на стене, как пляшут вот эти вот тени. Да? Вот. Грубо говоря, потребности – это, собственно, тени, да, которые пляшут на стене нашего вот воображаемого экрана. А то, что находится сзади, те бессознательные процессы, которые приводят к тому, что мы желаем именно того, что мы желаем, это очень важное измерение, на которое мы как бы по умолчанию особенно внимания не обращаем. Вот. И, в общем-то, задача Лакана, одной из задач, как я ее понимаю, да, это была попытка обратить, в общем-то, на это внимание, да, о том, что наша задача не столько научиться удовлетворять потребности, сколько обнаружить то, что эти потребности происходят из того места, про которое мы ничего не знаем, про нашу бессознательную жизнь, про наши бессознательные фантазии, поскольку именно в этих бессознательных фантазиях есть ответ на вопрос, кто мы. Ну, но это такое по-настоящему, да, потому что когда мы отвечаем на вопрос, кто мы в рамках, ну, вот этого, то, что называется сознательного воображаемого регистра, этот ответ, это плохой ответ. Это ответ плохой, почему? Потому что, как только мы пытаемся себя через какие-то определения выразить, да, как бы самое ценное, оно ускользает, потому что то как-то... Потому что самое ценное, да, оно находится как раз там, где мы не можем это сказать словами. Вот когда мы пытаемся назвать, вот кто я, да, вот мы там, я мужчина, я психотерапевт, мне столько-то лет, да. Мы как бы, как это, как будто мы пытаемся воду сквозь сито пропустить. Вот вода уходит, сито остается, и ничего в этом ответе хорошего нет. Ну так вот, может быть, это пока еще как-то звучит все это странно, но если странно звучит, вы мне говорите, потому что вот такие вот Лакана концепции, что про них мало чего понятно, но они хотя бы будут воображение, да, и тогда можно про это подумать. Ну вот, то есть суть в том, что вот это вот прибавочное наслаждение, которое возникает из-за того, что... Итак, Лакан говорит о том, что у нас есть потребность. Вот. И потребности мы удовлетворяем и более-менее успешно это все делаем. Но это, он говорит, не самая большая ценность. Потому что большая ценность заключается в том, чтобы мы могли понять, а в чем состоит наше желание. И вот желание – это такая штуковина, которая, как это, остается от того... желание – это вот эта вот штука, неудовлетворенная, которая остается, когда мы какую-то потребность удовлетворяем. Понимаете, да, вот о чем я? Но я думаю, что, может быть, вам даже известен вот этот опыт. То есть, когда вы даже чувствовали, что ваша какая-то потребность, да, или ваше какое-то желание, которое вы можете назвать как свое желание, оно удовлетворяется, все равно внутри психики где-то формируется, есть какое-то ощущение того, что то, что я сейчас получил, это еще не все. Что это, конечно, классно, но это как бы не все. Это я вот в этом удовлетворении не полностью себя выразил. Вот есть что-то, что как-то невозможно удовлетворить. Невозможно удовлетворить теми способами, которые у меня есть на уровне сознательного. И тогда Лакан говорит о том, что важно как-то не путать желание и потребность. Да, потому что потребность – это то, что я могу удовлетворить и на этом успокоиться. И вот, ну, как бы пойти по пути этого гомеостатического принципа и прийти в состояние нирваны, да, а желание – это то, что поддерживает меня неудовлетворенным. Это то, что как раз позволяет мне задать вопрос, а что же я хочу на самом деле? А что же я хочу за пределами того способа, которым я научился себе делать хорошо? Кто я? Откуда я пришел? Что составляет мою природу, какая моя история, откуда я появился. То есть вот в измерении желания появляется как раз вот это вот, как это, появляется, как мне кажется, некоторый объем психического, потому что если мы как-то гомеостатически себя удовлетворяем, да, то по сути мы можем как бы нашу психику схлопнуть. Мы удовлетворили все потребности, и как бы на это можно, ну, ложиться и помирать. Вот за счет того, что есть желание, у нас вот этот вот объем психического, он не схлопывается, потому что мы не можем удовлетворить желание до конца. Прибавочная потребность. Да-да-да, вот это Лакан и называет прибавочное наслаждение, что я переживаю... удовольствие, я переживаю наслаждение из-за того, что я не могу полностью удовлетвориться, что я не могу полностью как бы сбросить вот это вот напряжение, которое у меня есть. Вот пока понятно, о чем я говорю, или как-то вообще ничего не понятно? Понятно. Хорошо.
Да, Максим, понятно, только единственное, вот если мы берем долю мозаицизма, еще более понятно становится. Но это больше концепция Тейберна. Но вот это вот как вот добавочное, когда приятное, да, добавочное удовольствие, вот это откуда пошло? Это чисто лакановское, что ли, введение? Потому что для меня непонятно, потому что вот долю мозаицизма, она более... понятно и для нашего общества тоже, но я имею в виду в России.
Ну да, это идея Лакана о том, что когда мы, то есть вообще вот когда Лакан вводил термин наслаждение, да, вот, то есть опять же, да, сейчас вот разделим удовольствие и наслаждение. Удовольствие — это когда я, ну вот, удовлетворяю потребности, испытываю удовольствие, комфорт, и в общем-то на этом можно остановиться. Наслаждение — это такое удовольствие, которое внутри себя еще включает некоторое страдание. Некоторое страдание от того, что моя потребность, мое желание не может быть удовлетворено до конца. Вот, от того, что я все равно не могу полностью себя выразить в этом стремлении к какому-то объекту. Ну, что я когда чего-то хочу, я все равно как будто бы вот в этом стремлении, в этом удовлетворении упускаю что-то важное. То есть я как бы опять промахиваюсь. Вот как это, мне кажется, что, ну, знаете, вот как это обычно, проще это описать вот через такие вот как-то любовные отношения, да, потому что мы же, в общем-то, влюбляемся, ну, скажем так, находим, да, в другом человеке какую-то такую нехватку внутри себя, которую туда в другого помещаем. И вот нам кажется, что мы вот через любовные отношения, да, через вот эту вот связь, мы сейчас как бы дотянемся до того, что нам очень важно, что нашу нехватку компенсирует, что вот эту какую-то сепарационную травму в нас залечит. И всякий раз как бы промахиваемся. Да, все это не получается. И как это? Вот мы пытаемся найти идеальные отношения, но понимаем, что идеальных отношений не существует. И вот в этом есть некоторый элемент страдания, да, что я как бы пытаюсь схватить какой-то мираж, он исчезает, но смысл есть скорее в том, что я пытаюсь этот мираж схватить. Не в том, что я могу добиться этих идеальных отношений, да, а в том, что я пытаюсь, пробую, делаю что-то опять промахиваюсь, опять испытываю какое-то разочарование. Вот, и вот в этом разочаровании есть наслаждение, то есть есть это удовольствие от того, что как-то эти идеальные отношения неосуществимы, потому что если они осуществляются, то тогда все, ну как бы психическая смерть в этом месте наступает, потому что тогда мне, в общем-то, нечего хотеть. И тогда, понимаете, такая вот очень интересная история, да, что тогда, вот с одной стороны, у нас есть принцип удовольствия, как некоторое стремление к нирване, к пустоте, к завершенности, да, к целостности. А с другой стороны, есть механизм, который говорит о том, что да никакой целостности невозможно достичь. Мы всегда будем как бы неудовлетворены, расщеплены, мы всегда будем про себя понимать меньше, чем мы есть. Но мы можем пытаться как-то добиться вот этой целостности, но никогда не сможем этой целостности добиться. И тогда у нас две вот эти вот инстанции начинают работать. Получается принцип удовольствия и вторая инстанция, про которую я ничего не говорил, но про которую теперь важно сказать, это то, что называется инстинктом или влечением смерти. Влечение смерти. Вот. Очень важная концепция, которая как раз не позволяет нашему психическому аппарату схлопнуться и позволяет нам как бы все время делать какие-то действия, несмотря на то, что мы никогда не будем удовлетворены этим действием до конца. Такая вот немножко пессимистическая картина, но это только на первый взгляд. И еще пару слов я хотел бы сказать про наслаждение. Вот если мы, опять же, да, говорим о том, что наслаждение — это некоторое такое вот удовольствие, связанное со страданием, вот где мы можем найти наслаждение, где мы можем заметить, как это наслаждение в клинике проявляется. Ну, Например, наслаждение проявляется тогда, когда удовольствие сопряжено со страданием. Ну, не знаю, например, если мы говорим про зависимых клиентов, да, вот пример такой, допустим, человек идет играть в игровые автоматы, да, вот он поставил ставочку, выиграл, допустим, 100 рублей, удовлетворился, да, говорит, как классно, 100 рублей, супер, и пошел домой спать. Вот это удовольствие. Но если я выиграл 100 рублей, думаю, так дальше я могу выиграть еще 100 рублей, а может быть даже 500 рублей, я начинаю ставить ставки, проигрываю в итоге квартиру. И вот в этом проявляется наслаждение, да, потому что это такое вот, как это, запредельное удовольствие, которое связано со страданием, причем это получается такое переживание, при котором я не совсем, что ли, короче, я теряю над собой здесь власть, да, я теряю контроль. То есть удовольствие это как раз то, что вполне попадает в рамки моей сознательной активности, да, в рамки того, что я могу контролировать. Наслаждение, оно перехватывает власть, оно приводит к тому, что, ну, грубо говоря, мной кто-то говорит, да, мной кто-то управляет. Это, конечно, про зависимость, да, вот Алексей пишет. А наслаждение – это переживание опьянения, по сути, да, вот в любой зависимости, когда мы понимаем, что есть нечто большее, да, что нас куда-то несет, есть нечто большее, чему мы не можем сопротивляться. Это нечто большее может разрушить нашу жизнь, и оно разрушает нашу жизнь, но при этом мы переживаем это парадоксальное удовольствие, парадоксальное наслаждение от этого. Наслаждение очень часто возникает в первертных практиках, да, мы в первертных практиках мы можем заметить наслаждение, потому что наслаждение это, ну, грубо говоря, это попытка отрицать, что ли, попытка отрицать кастрацию, да, это попытка вернуться в такие очень-очень примитивные способы получения удовольствия. Ну, то есть, перверсия, да, это отрицание, как бы, ограничений. Да, то есть, наслаждение это удовольствие, которое не имеет ограничения. Да, согласны, что, как бы, перверты, в общем-то, с одной стороны, испытывают наслаждение, с другой стороны, они пытаются как раз поставить предел этому наслаждению, потому что наслаждение затапливает, наслаждение уничтожает. По сути, наслаждение – это попытка вернуться, ну, в такой потерянный рай, да, в отношения с первичным материнским объектом, когда нет меня, нет психики, есть мать как среда, которая удовлетворяет мои желания. Вот получается, что в ходе психического развития, да, вот кастрация символическая, фаллос, он накладывает предел на это наслаждение, да, он говорит, нет, наслаждаться ты уже не можешь, ты можешь как бы удовлетворяться и испытывать в очень-очень коротком спектре. Да? Ты можешь удовлетворяться, получать какое-то удовольствие, испытывать прибавочное наслаждение из-за того, что ты не удовлетворен, и эта неудовлетворенность тоже является наслаждением. Но вот наслаждаться так, как раньше, ты не можешь. И по сути, когда мы говорим про наслаждение в клинике, да, то это такие вот способы преодолеть вот это вот ограничение, да, преодолеть закон, вернуться вот в это дообъектное состояние. Можно сказать, что в симптоме клиент испытывает наслаждение, да, потому что симптом, ну, как мы знаем, это одновременно и попытка какую-то потребность удовлетворить, и, ну, как бы не удовлетворять ее, да. То есть это такое вот удовлетворение, но удовлетворение немножко кривое. И, в общем-то, клиент, почему невротические симптомы достаточно как-то устойчивы, да, к терапии, в том, что в этом есть наслаждение, в этом есть, ну, вот, переживание того, что что-то, ну, как-то, что-то больше, чем я, что-то мной управляет. Не я сейчас управляю удовольствием, да, а нечто управляет мной и вот толкает меня к этому.
Макс, ты можешь чуть-чуть остановиться? Вот, можно здесь чуть-чуть остановиться, потому что для меня стало непонятно, мы же в рамках гештальт-терапии, да, и тогда вот ты говоришь, как ты решила эту задачу, когда ты говоришь, что целостность недостижима, но у нас в гештальт-терапии все-таки больше про фигуру и фон, да, про гештальт, вот этот, ну, вот завершенный гештальт, да, и целостность. Вот насколько это, ну, ты смог преодолеть, и как это ты, ну, можешь выразить в словах?
Наверное. Я не уверен, что я смог это преодолеть. Мне кажется, что когда мы говорим про гештальт, про целостный гештальт, то, в общем-то, мы имеем в виду, что в рамках гештальта мы же, правда, целостность достигаем, но гештальт, он каким-то образом формируется. И вот то, как формируется гештальт, намекает на нашу расщепленность. Ну, то есть, вот если говорить лакановскими словами, да, гештальт – это то, что существует в воображаемом регистре. Вот я, как это, вижу мир таким, каким я вижу. Но как я вижу этот мир и каким образом у меня гештальт формируется, это к такому относится, к символическому регистру, да, к тем вот бессознательным координатам, согласно которым у нас этот гештальт выстраивается. И в этом смысле на воображаемом уровне мы целостные. Но если у нас есть, мы признаем все-таки, да, не знаю, там есть гештальт бессознательное или нет, но мне кажется, что оно должно быть где-то, да. Вот если мы признаем, что бессознательное есть, тогда мы, в общем-то, выпадаем вот в эту, ну, расщепленность.
Ну, действительно, уже пора вводить это бессознательное, потому что вытесняется куда? Что-то.
Конечно, да?
Да. Вот, из самого младенчества. Поэтому куда у гештальтиста что вытесняется, если бессознательного нет, тогда это тоже вопрос кому-то.
Угу. Ну вот, а давайте сейчас я так, чтобы чуть-чуть еще про вот эту вот историю. Вот, то есть... Про наслаждение мы поговорили, да, откуда оно берется. И тогда пару слов еще про вот это вот влечение смерти, да, потому что это очень важная для нас концепция. Вот как раз влечение смерти, да, это то, что находится по ту сторону принципа удовольствия. А влечение смерти уравновешивает принцип удовольствия и не позволяет как раз нам замкнуться вот в этом воображаемом, как бы, регистре, да. Ну, то есть, правда, удовлетворил я все свои потребности, как бы закрыл я все свои гештальты, лег и умер. К счастью, да, мы все гештальты удовлетворить не можем. Ну, в смысле, потребности не можем удовлетворить, и гештальты мы свои закрыть не можем. А почему? Потому что есть влечение смерти. Вот. Это такой тезис. Мы его сейчас подвесим немножечко. Два слова буквально скажу. Ну, чуть-чуть так в пользу реабилитации влечения смерти, да, потому что часто слышится, ну, я слышал о такой негативной коннотации влечения к смерти, да. Ну, дескать, это что-то такое плохое, ужасное, разрушающее. Вот лечение жизни, да, это хорошо, влечение смерти это не очень хорошо. А это правда, но это часть правды, потому что влечение смерти становится негативным в том случае, если только у нас влечение не связывается на объекте. Ну, сейчас я скажу, что это значит. Влечение смерти становится разрушительным тогда и только тогда, когда я не могу, как бы, контейнировать, символизировать какое-то разочарование от того, что мое, ну, от того, что моя потребность сейчас не удовлетворяется. Вот это, наверное, ну, не знаю, там понятна вот эта вот фраза. Мы же очень часто, да, в жизни сталкиваемся с какими-то разочарованиями. Ну вот, как-то особенность, да, там, ну, если мы так в невротическом регистре живем, да, то мы как-то обучаемся свое разочарование, ну, как-то контейнировать, успокаивать, объяснять, да, придавать этому какой-то смысл. И разочарование, да, потеря какого-то объекта, не знаю, там, потеря фантазии об этом идеальном мире, она так или иначе, ну, как-то переживается нормально. Ну, не страшно. Ну, в смысле, я могу, как бы, себя успокоить. Это, конечно, невротическое достижение. Вот если мы говорим про клиента, ну, в том числе, например, про клиента, про зависимого, да, то тогда вот это вот разочарование от того, что я не смог удовлетворить какую-то важную потребность, я не смог сохранить то, что для меня важно, или я потерял то, что для меня очень важно, вот это очень сильное разочарование, то, что даже можно назвать как явление психической абстиненции, когда я не могу символизировать утрату, когда я не могу придать смысл какому-то сложному переживанию, вот это очень сильное разочарование запускает влечение смерти как нечто негативное. И тогда мы наблюдаем некоторые феномены, про которые можно сказать. То есть мы тогда, например, наблюдаем влечение к смерти как попытку что-то разрушить. Да? Ну, когда вот там часто человек или клиент с чем-то, не знаю, не соглашается, да, и он разрушает ситуацию, разрушает отношения. Это вот то, что в гештальт-подходе, да, описывается как такая негативная агрессия. Когда мне нужно разрушить то, с чем я не могу справиться, с чем я не могу совладать. Вот не нравится мне нечто, да, ну, я тогда буду это разрушать, потому что нет как бы человека, нет проблем, нет ситуации, нет проблем. Вот, очень часто такая штука случается. Вот, еще одна форма такого негативного влечения к смерти, это то, что называется такое вот атака на мышление, да, то есть когда я атакую свою собственную фантазматическую и символическую жизнь, ну, то есть, но, грубо говоря, если что-то мне невыносимо, то мне тогда нужно атаковать собственное мышление, потому что если нет мышления, тогда и нет отношения, тогда и нет как бы страдания. И тогда мы, например, наблюдаем клиентов, у которых очень такой, знаете, бедный внутренний мир. Ну, бедный внутренний мир, иногда это называется как апертуарное состояние, когда у меня конкретное мышление, нет фантазии, не снятся сны, не очень мне интересно, мы сидим, разговариваем с человеком, нам скучно, мы засыпаем. Ну, как это, знаете, у человека нет вот этой галлюцинаторной творческой активности, которая приводит к тому, что психика работает и психика вот творчески что-то рождает. Вот. Ну, а третья форма такого влечения к смерти негативного, это тогда, когда мы пытаемся, ну как это, нарциссически использовать своего партнера. Ну, грубо говоря, когда мы не признаем разницу между двумя субъектами. Ну, потому что вот эта вот разница, эта близость, да, это же очень сложная история. Но если мы к другому относимся как к какой-то нарциссической проекции, то нам как-то становится здесь немножко проще. Да, мы начинаем другого человека использовать, не замечать его, игнорировать. Ну и как-то, как-то вот эту вот разницу получается, разницу между двумя субъектами, мы ее, в общем, отрицаем. Вот. И смотрите, и получается, что вот эти формы, да, влечения к смерти, которые я сейчас назвал, это негативная коннотация. Она правда случается, но тогда, когда у клиента недостаточно невротической оснастки, чтобы справиться с какими-то сложными переживаниями. Тогда включается негативное влечение к смерти, которое, соответственно, разрушает психику, разрушает мышление, разрушает вот эту способность к творчеству. Потому что эта способность к творчеству скорее оказывается чем-то опасным и угрожающим. Вот. А позитивное влечение к смерти, вот сейчас тогда пару слов про позитивное влечение к смерти. Сейчас это уже будет такая кульминация, я надеюсь. Что Фрейд, когда описывал, да, вот эти вот штуки, связанные с влечениями, он же пережил период, да, Первой мировой войны, и он много работал с людьми, которые после тяжелых жизненных обстоятельств жаловались на такие вот травматические сновидения, да, то есть это повторяющиеся сновидения, но в которых они там участвовали в боевых действиях. И Фрейд обратил внимание на то, что эти травматические сновидения, они как бы повторяются, потому что не могут психикой переработаться. Да? То есть, либо я перерабатываю травматическое событие, и у меня формируется какое-то воспоминание, да, вот как там Саша Маховиков говорил, событие сделать частью биографии. Либо я не могу переработать, да и не могу символизировать какую-то травму, и тогда она у меня повторяется, но опять же повторяется для того, чтобы я имел возможность ее переработать. И вот это вот очень важное замечание, да, потому что в чем гениальность Фрейда, да, тем, что он на частном событии сделал вывод о глобальном механизме. И этот глобальный механизм как раз и описал как влечение смерти, потому что, смотрите, у каждого из нас, да, была вот эта вот травма, которую мы пытаемся на протяжении всей жизни переработать. Да, это травма как раз сепарационная, это травма отделения от материнского объекта. И получается, что влечение к смерти – это попытка обратно вернуться и обратно переработать вот это вот разделение с опекающим объектом, да, который делал нам хорошо. Вот. Но получается, смотрите, когда у нас происходит это отделение от материнского объекта, у нас как-то появляется психика, да, у нас появляется мышление, потому что психика – это, по сути, компенсация отсутствующей матери, да, потому что если, ну, мать как бы вокруг, как среда, нам, в принципе, мышление наше и не нужно, потому что матушка все делает. Мать ушла, и нам нужно сделать некоторую вот эту вот такую промежуточную, да, такой переходный объект в виде психики сформировать. И проблема в том, что это вот это вот как-то вот этот вот объект, он опять же полностью нас не удовлетворяет, да, что мы вроде бы сформировали свое вот это вот мышление, да, но мы понимаем, что в процессе символизации, в процессе называния слов мы упустили что-то важное. И вот это важное, это как раз наше вот это вот бытие, да, которое отчуждается в словах, в понятиях, в названиях, в категориях. То есть мы как-то назвали что-то, свое состояние словом, и одновременно понимаем, что это не полный смысл. Мы что-то потеряли, когда выразили. И по сути, сейчас вот будет романтическая, да, такая часть, что влечение к смерти, оно как раз пытается... Вот у Лакана есть прекрасная фраза, очень мне нравится. Он говорит о том, что субъект, ну, то есть мы, да, это случайный бросок костей. Ну вот так вот получилось, да, вот мы родились в какую-то семью случайную, да, какие-то непонятные люди случайно стали нашими родителями, мы их не выбирали, у этих людей были какие-то сложности, они там случайно как-то, я не знаю, мы случайно выжили, да, вот так. Вот случайно, и мы в результате этого появились. То есть мы такой случайный бросок костей. И влечение к смерти – это такая сила, которая позволяет нам перебрасывать эти кости. Да? То есть мы как бы пытаемся вернуться каждый раз, переработать вот эту сепарационную травму, пытаемся по-другому как-то назвать то, что с нами происходит, кто мы, пытаемся, соответственно, вот в этом броске что-то переделать в себе, потому что повторение, оно всегда новое, да, то есть это мы не повторяем то же самое, мы как бы повторяем, и в этом повторении есть какая-то идея развития, то есть, собственно, мы развиваемся именно потому, что есть вот это вот повторение, мы пытаемся опять вернуться, опять эту сепарационную травму переработать, попробовать выйти за пределы сознательного вот этого воображаемого регистра. Потому что если мы как бы согласимся и скажем, окей, мы это то, что мы о себе представляем, мы тогда попадаем, да, в такую как бы ловушку вот этого сознательного. Но если у нас есть субъект расщепленный, субъект, у которого есть бессознательное, да, мы говорим, нет, мы это всегда гораздо меньше того, что мы о себе знаем. И тогда влечение смерти, оно как бы закручивает эту пружину того, что мы пытаемся как бы трансгрессировать, да, там, преодолеть вот, ну, свое представление о себе, вот, преодолеть, пережить эту сепарационную травму, которая когда-то произошла, но круги, от которого или эхо, да, этого события, оно продолжает звучать на протяжении всей нашей жизни. И, в общем, да, вот эта как-то романтическая идея состоит в том, что лечение смерти дает нам вообще возможность к изменениям. И Лакан говорил о том, что самое главное, да, это не уступать своему желанию. А бессознательное желание – это как раз попытка понять, о чем я определяюсь, кто я, какая моя история, вот что лежит как раз за теми потребностями, которые я осознаю как свои, да. То есть бессознательное желание – это попытка как-то скорее так прикоснуться к какому-то бытию, которое как раз неопределимо, да, через понятие, через определение. Вот что-то такое, оно неуловимое. И вот мы пытаемся всякий раз вот это неуловимое, как это, символизировать, назвать это словами, промахиваемся, испытываем как бы разочарование от этого, наслаждаемся от этого разочарования, пытаемся зайти на новый круг и, в общем-то, пытаемся все время вот эту как бы работу доделать. Вот. Доделать работу, опять же, в попытке ответить на вопрос, кто мы и собственно, в чем, не знаю, в чем наше желание состоит. То есть удовлетворить не можем, но пытаемся понять, в чем оно. Вот, товарищи, примерно такая вот у меня получилась бессвязная лекция. Но потому что очень сложное понятие, но, не знаю, может быть, мне удалось вам немножечко что-то, не знаю, передать, какое-то возбуждение от как раз вот того, что ничего не понятно, но очень интересно. Вот.
Ну, твой заход очень интересный такой, но он сверху заход. То есть у нас Лакан, он на символическом уровне. То есть это практически пятый уровень, практически последний. Там, где человек уже научается мыслить. А гештальт-терапия, она работает все-таки на уровне потребностном, да? И это больше биологическая модель. Вот. Mm-hmm. Поэтому ты, ну, возможно, опережаешь события, и тогда то, что ты сегодня даешь, оно как бы в верхушке здания. А вот эта вот основа, она как бы проседает. И тогда не совсем понятно, что ты хочешь этим сказать, не прикрепляя ее гештальт-терапии, вот эту вот концепцию, да, действительно, концепция Лакана известная, вот, но она не укореняется в российском таком пространстве. Но твоя идея гештальт ее как-то ассимилировать, вот это вот необычно.
Спасибо, подумаю над этим. Так, есть еще время, 3 минутки на вопросы. Если есть какие-то вопросы, то я с удовольствием или с наслаждением, не знаю. Желание.
У меня, Максим, не сформировался вопрос. Мне нужно еще конспекты перечитать, потому что мне дико полезна была моя лекция. А, господи, как это назвать? Наверное, лекция. Uh-huh. Вот. Очень много мыслей, поэтому вопрос не сформировался. 3 минуты не хватит, но большое спасибо.
Угу. Спасибо, спасибо. И если вам это интересна эта тема, я не знаю, я минутка рекламы могу воспользоваться. У меня есть и телеграм-канал, ничего нет. Вот. Там есть текст, который я попытался описать вот про это самое вот увлечение смерти. Поэтому, если вам будет интересно, зайдите, подпишитесь, почитайте. Ну, и я там еще какие-то штуки буду выкладывать. Вот, если вам интересно вот это такое психоаналитическое измерение, интеграция, возможность гештальт-подхода с психоаналитической теорией, то вот там, может быть, что-то будет для вас полезное. Ничего нет. Вот такое вот название странное.
А у меня сформировался вопрос тогда, этим очень помог телеграм-канал «Ничего нет». Вот когда вы говорили о том, что если что-то невыносимо, то психика атакует сама себя, то есть внутреннее, и это проявляется в первую очередь в бедном мышлении и способности к творчеству, в том числе, видимо, к творческому приспособлению. А как еще это может проявляться, это к ребенку?
Ну, вот атакует мышление, это то, что я либо разрушаю как бы ситуацию, вот как раз вот эти 3 формы, да, про которые я назвал, либо я игнорирую различия между субъектами. То есть, когда я своего партнера делаю какой-то своей нарциссической проекцией, тогда я, в общем-то, себе очень сильно облегчаю жизнь. Ну, потому что мне тогда не нужно сталкиваться с разочарованием. Вот. Это такой уже больше постклинианский взгляд на проблему влечения смерти. Но вот просто хочется сказать, да, что получается тут 2 истории. Что с одной стороны, благодаря влечению смерти мы вообще можем развиваться, не схлопываться и как-то трансгрессировать вот за пределы того, о чем у нас уже есть. Ну, за пределы того воображения о себе, которое у нас есть. собственно, возможность психотерапии тогда появляется. С другой стороны, влечение смерти может как-то убивать, да, творчество, жизнь. Вот. Но это, опять же, если и только тогда, когда есть достаточно большие сложности вот с прохождением вот этих вот сепарационных всех динамик. Но это, как правило, вот возникает уже у там пограничных клиентов, да, таких вот психотических клиентов. Вот, то есть чаще всего влечение смерти действует на стороне жизни. Вот так вот. Ну, хорошо. Надеюсь, я вас достаточно запутал, чтобы вы так это проснулись. Спасибо вам большое за внимание и до встречи.